После недельной бюрократической проволочки тело пилота, наконец, доставили на корабль. Безутешная команда собралась вокруг длинного прозрачного ящика, водруженного за неимением катафалка на голографическую подставку. Герметичная упаковка, наполненная консервирующим газом, сохранила труп в идеальном состоянии. Патологоанатом тоже обошелся с ним гуманно. А если и нет, застегнутый под горло комбез успешно это скрывал.
«Как живой?»
— всхлипнула Лика, утыкаясь в грудь Дэну. Киборг скопировал братские объятия покойного друга, прислушался к новым ощущениям и переложил правую руку пониже.
«Да нет, не спутаешь. Вон уже трупные пятна на щеках проступили»,
— возразила тоже заплаканная, но ратующая за истину Полина. На гроб с гулким стуком вспрыгнула кошка. Обнаружив под собой не теплую грудь, а холодный прозрачный пластик, она очень удивилась и попыталась его прокопать. Вениамин поспешно ее шуганул.
«Надо организовать погребальную церемонию», — печально, но твердо направил скорбь в деловое русло Станислав.
«А какую?
Ты от ничего на этот счет не говорил?» Вениамин обвел друзей растерянным взглядом, однако те одинаково смущенно развели руками или пожали плечами, стыдясь, что так плохо знали вроде бы близкого и открытого друга.
«Воспользуемся мусоросжигателем?» — наивно предложил Дэн.
«А сам ты туда не хотел?»
— укоризненно напомнила Полина.
«Я заживо не хотел, а ему уже все равно».
«Да, кремация, наверное, предпочтительнее», — согласился капитан, не уточняя, для кого именно. «Пепел много места не занимает, а потом уж можно везти его куда угодно и хоть закапывать, хоть развеивать в космосе, хоть ностальгически хранить в сейфе. Только, разумеется, в нормальном крематории». Сквозь гроб проросла Маша в черном белье. Откинув с лица частую вуальку, она всмотрелась в застывшее лицо усопшего, промокнула салфеткой потеки туши на щеках и хриплым от слез голосом сообщила.
«У инсектоидов не принято сжигать покойников. Ближайший крематорий находится на Стреле, в 7 световых годах отсюда».
«Туда еще как-то добраться надо», — вздохнул Станислав. «Я разместил заявку на сайте вакансий, но это же гамма. Придется или подождать, пока в базе не появится свободный пилот-человек, или нанимать зал танца».
«Лучше подождем», — содрогнулась Полина. «Видеть этих насекомых не могу».
Судя по такому заявлению от зоолога, ее горе действительно не поддавалось обмеру. «Хорошо, тогда давайте переставим гроб в его каюту. Или лучше в грузовой отсек», — заколебался капитан. «Если перегрузки пойдут, а страховочно-престижная система койки на человека рассчитана, не на ящик».
«В каюту», — решительно возразила Полина. «Там ему будет уютнее».
Дэн деликатно сдвинул Лику вправо и привлек рыдающую подругу на освободившуюся часть груди. Вид у него стал еще более задумчивый. Станислав и Михалыч уже с двух концов взялись за ящик, когда в корабль постучались и поднялись гости. Худая жилистая женщина с обветренным лицом и рослый широкоплечий загорелый до черноты мужчина. Оба темноволосые, полуседые, в годах, но очень бойкие и так неодобрительно посматривающие по сторонам, словно два пастора, по долгу службы оказавшиеся в борделе.
«Долетался все-таки», — сквозь зубы процедил мужчина, потрогав ящик и убедившись, что это не розыгрыш.
«Ричард!» — возмущенно прошептала женщина. «Как тебе не стыдно? Это же твой сын!»
Мужчина поморщился, словно ему напомнили о чем-то позорном. Вряд ли слова жены его действительно проняли. Скорее, он решил следовать правилу. О мертвых либо хорошо, либо ничего.
«Верно. И мы прилетели, чтобы забрать его и похоронить на семейном кладбище».
Станислав ощутил подленькое облегчение, однако тут же его отогнал и возразил. «Простите, но я полагаю, что если Теодор не хотел возвращаться домой живым, то мертвому ему там тоже делать нечего».
«Мы его ближайшие родственники», — огрызнулся отец. «И по закону имеем полное право забрать тело и распорядиться им по своему усмотрению».
«Что нам даже после смерти от вашей чертовой фермы не избавиться?» — не выдержала Лика.
«А с тобой я еще поговорю», — запыхтел любящий папаша, наливаясь багрянцем. «Дома! Ну-ка живо отойди от этого рыжего хлыща!»
Лика вцепилась в Дэна еще крепче. Киборг недобро наклонил голову, но назревающую драку, точнее, беспилотный полет убитых горем родителей с верхней ступеньки трапа, прервали новые визитеры, заставившие оцепенеть даже Станислава. Толстый потный полицейский и залтанец Бепола. Инопланетянка в гробовой тишине, только шипастые лапы по полу постукивали, подошла к ящику, обшарила его усами, то разворачивая, то складывая челюсти, и брезгливо уточнила.
«Это и есть убийца нашей обожаемой Со-мамы».
«Совершенно верно», — подтвердил полицейский, выступающий в роли официального лица и явно очень ею тяготящийся.
«В таком случае от имени всего моего рода я требую, чтобы вы выдали его нам»,
— непререкаемо прострекотала инсектоидша. «Зачем?» — растерялся капитан. «Он и так уже мертвый».
«Для ритуального осквернения трупа, разумеется», — невозмутимо пояснила залтанка.
«Иначе ваша мама не сможет упокоиться с миром?» — не удержалась от профессионального вопроса Лика.
«Иначе нам придется мстить его родственникам и друзьям», — отрезала инсектоидша. «Ничего личного, такая традиция».
«Это точно», — виновато развел руками полицейский.
«Поэтому советую отдать. Ему-то уже все равно».
Дэн торжествующе посмотрел на Полину. «У нас тоже есть традиции», — возмутился отец Теда, и Станислав понял, от кого несчастный парень унаследовал свои упрямства, бесстрашие и, увы, дурость. «С его друзьями можете делать, что хотите. Это они нашего сына до такой позорной смерти довели. Тело забираем мы, и точка».
«Мы его вам еще не отдали», — сурово напомнил капитан.
«И никому не отдадим. Да, он наш друг, а значит, должен упокоиться так, как того заслуживает». Залтанка начала опасно вибрировать, полицейский на всякий случай посторонился. Дэн отработанным движением задвинул девушек себе за спину, но тут Полину осенило.
«Слушайте, народ, это же всего лишь труп, ему уже действительно все равно. Ну так давайте разрежем его на три части, и вопрос решен».
«А потом кинем жребий», — поспешно добавил Станислав, предвосхищая вопросы, кому что достанется. Спорщики на минуту опешили от столь радикального предложения, а потом одобрительно загалдели и закивали, пропуская гробу Михалыча с лазерным резаком. Механик поколдовал с инструментом, выставляя луч на максимум, и, сосредоточенно осознавая крайнюю важность своей работы, сделал первый разрез.
«А, не трогайте меня, сволочи!»
Теодор, до сих пор абстрактно наблюдавший за этой сценой как будто со стороны, внезапно обрел способность орать и двигаться, чем незамедлительно воспользовался.
«Это вам все равно, а не мне!»
Лазерный резак отодвинулся и рассыпался вместе с остальной картинкой, и парень внезапно обнаружил, что сидит вовсе не в гробу, а в постели, причем без всякого комбеза, и шарахнулся от его вопля не Михалыч, а незнакомый человек в белом халате.
«Успокойтесь, это всего лишь портативный диагност»,
— торопливо заговорил мужчина с безопасного расстояния, показывая Теду плоскую, знакомую по Вениамину штучку с рядом датчиков по краю.
«Это совсем не больно? На секунду приложить к запястью. Вжик и все. Блин, так я еще живой!»
Против диагноста Тед не возражал, даже наоборот, и поспешно протянул врачу руку.
«Может, вы меня заодно ущипнете?»
— жалобно попросил он.
«Давайте я вас лучше уколю»,
— предложил доктор, одобрительно изучая результаты экспресс-анализа. «Даже два раза. Антидотом и успокоительным. Хотя прибор утверждает, что в данный момент вы определенно живы». Теодор тоже потихоньку начинал в это верить. Раненая нога ныла без всяких щипков, еще и шея как-то странно одеревенела. Пилот даже пощупал ее, чтобы проверить, нет ли на ней медицинского корсета.
«Это остаточный эффект отравления», — пояснил доктор. «Частичный паралич и онемение мышц. Сильное увеличение лимфоузлов, тошнота и общая слабость».
Про тошноту Тед до сих пор не думал, но после слов врача немедленно ее ощутил.
«А где я?»
«В окружном ксеномедицинском госпитале вас сюда скорая помощь доставила».
«Когда?»
Парень боязливо потрогал щеки, хотя понятия не имел, каковы трупные пятна на ощупь. Зато щетина была вполне себе суточной.
«Вчера днем. Вы помните, что произошло?»
«Ага», —
не очень уверенно подтвердил Тед, пытаясь провести грань между кошмаром и реальностью. Оторванная голова была или тоже приснилась, а он чем-то отравился еще до полета на ферму. Хотя нет. Тогда нога не болела бы.
Мы с залтанкой сцепились, и она меня тяпнула. «Ну, если бы тяпнуло, то мы уже ничем не смогли бы вам помочь», — усмехнулся доктор. «Просто оцарапало. Надо сказать, вы выбрали крайне неудачное время для визита. Весна, полдень, когда бы пол особенно раздражен и токсичен.
А мне-то откуда знать? Я просто груз отвозил. И те инсектоиды, с которыми я раньше общался, нормальные были, не швырялись на каждый звук. Могли бы и предупредить, что тут такая засада».
«Ну, у Б-пола действительно бывают срывы, когда инстинкты берут верх над разумом. Но на инопланетян они обычно не нападают. Вам не стоило пользоваться отпугивающими феромонами», — укоризненно заметил доктор.
«Чего?» Тед вспомнил чуждый запах залтанских духов, его замутило с удвоенной силой. «Но если они отпугивающие, какого черта она на меня бросилась?»
«Не на вас. Видите ли, Б-пол по большей части одиночки, а А-пол всегда живет парами. Это древняя стратегия выживания. Вдвоем есть шанс отбиться в случае внезапного нападения. И феромоны надо применять обоим партнерам, либо вообще не применять, потому что от вас-то они внимание отвлекут, но резко повысят привлекательность вашего спутника».
«Типа как обычная девушка рядом с уродиной покажется королевой красоты?»
«Точно подмечено», — улыбнулся доктор.
«Но нам только один шарик дали».
«Естественно, это рекламный ход, чтобы вы купили второй. Все же знают, что от одной штуки проку нет». «Ну, все залтанцы знают», — поправился врач.
Тед, морщась при каждом движении, окинул взглядом маленькую комнатку со светло-зелеными стенами и кучей каких-то медицинских приборов, и, убедившись, что они с доком тут одни, заговорщическим шепотом спросил.
«Слушайте, а как они тогда вообще? Того, если сначала сожрать пытаются, а потом уж на свидание пригласить?»
«Да вот примерно так и того», — пожал плечами доктор. «Поэтому последние 300 лет залтанцы практикуют только искусственное межполовое оплодотворение. Главное — пережить брачный сезон. В этом году он несколько затянулся из-за ранней весны. Дамы принимают транквилизаторы, устанавливают ультразвуковые ограничители и вообще стараются не выходить за порог без крайней надобности. А кавалеры соблюдают осторожность. Но, увы, иногда все равно случаются проколы».
«Ничего себе, у них обычаи!» Тед откинулся на подушку, переваривая информацию. «Рехнуться можно».
«Записать вас на прием к нашему ксенопсихологу?» — сочувственно предложил доктор.
«Спасибо. Мне своего выше крыши хватает», — снова подскочил парень. «А вы не в курсе, что там с ритуальным оскве... Тьфу, в смысле, с той залтанкой? Что мне за это будет-то?»
«Ах да», —
спохватился доктор и, нагнувшись с заметным усилием, поднял и поставил на прикроватную тумбочку здоровенную, битком набитую корзину с лохматым розовым бантом на ручке.
«Вот, это для вас с сестрой. Ваша клиентка очень извиняется и просит не держать на нее зла. Она думала, что лучше себя контролирует, иначе не стала бы подвергать вас такому риску».
Тед растерянно уставился на, мягко говоря, странный набор предметов. «По бутылке вина, уксуса и антиобледенителя, зеленый плюшевый заяц, сувенирная тарелка, упаковка мороженых пельменей, уже оттаившая и вздувшаяся, мандарины россыпью вперемешку с картошкой, пушистые тапочки полиняного размера, хотя бы не белые, несколько банок собачьих консервов, тюбик с моноклеем и банка с разноцветными шариками жвачки». Будто кто-то прошелся вдоль магазинных полок, сметая все подряд. Впрочем, откуда залтанцам разбираться в человеческих товарах?
«А я ее разве не убил?»
«Нет, только голову оторвали. После линьки новая отрастет».
Теодор с невероятным облегчением поскреб собственную взлохмаченную башку. «Но я тогда за голову тоже извиняюсь. Так получилось».
«Вот и замечательно», — просиял доктор, которому начальство поручило уладить этот конфликт миром. Судебные тяжбы между инопланетянами были очень муторным делом, норовя перерасти в межрасовый скандал, а то и в войну. «Лежите, поправляйтесь, набирайтесь сил, и все будет отлично. Только, пожалуйста, уберите из коридора своего киборга», — посуровил врач. «В реанимационный блок даже родственникам нельзя, а тут это безобразие».
«Чего?»
«Лежите, лежите, вам еще рано вставать».
Но Тед уже дохромал до двери и открыл ее. Дэн сидел на полу у стены, поджав колени к груди и обхватив их руками, чтобы не мешать снующему по коридору персоналу. Стулья здесь были не предусмотрены, как и посетители. «Ну, привет», — ухмыльнулся Тед, прислоняясь к косяку. «Что ты тут делаешь?» Рыжий поднял голову, одобрительно посмотрел на воскресшего друга и, как ни в чем не бывало, сообщил.
«Тебя жду».
«Со вчерашнего дня?»
«Ага, остальных выгнали. А я сказал, что ты мой хозяин, и у меня приказ тебя охранять.
А как же Станислав Федотович?
Развел руками и подтвердил. Я ему каждый час сообщение отправляю, как ты тут. И каждые 15 минут по линии с Ликой.
«Нафига такие жертвы-то?» — смущенно проворчал Тед. «Если что, вам бы сразу позвонили». Дэн философски пожал плечами.
«Какая разница, где сидеть? Здесь или на корабле? Зато я, кажется, наконец понял, почему вы с Ликой постоянно цапаетесь».
«Ну и почему же?»
«Потому что она твоя сестра», — серьезно ответил киборг. «А ты мой друг. Но иногда такое выкидываешь, что хочется дать тебе по шее».
«Зато я флайер спас», — смущенно проворчал Тед.
«И Лику. Если бы с тобой полетел я, этого вообще не произошло бы».
«Ну, произошло бы что-нибудь другое. Или в другой раз», — фыркнул пилот. Не хватало еще, чтобы виноватым в этой дурацкой истории чувствовал себя Дэн. «Брось, ты ж не можешь повсюду за мной таскаться».
«Как и ты за Ликой», — Рыжий встал. «Ладно, пойду я, пожалуй. А то главврач и начальник охраны уже строят планы отлова меня с помощью шприца со снотворным. Безнадежная идея, но не хочется поднимать шум».
Станислав смирился с необходимостью отложить отлет до конца недели, как сказали ему в больнице, но Тед заявился на корабль уже следующим вечером.
«Да ну, что там впустую валяться-то?» — беспечно отмахнулся он от разгневанного Вениамина с профессиональной мнительностью, пророчащего беглецу всевозможные рецидивы и осложнения. «Еда гадкая, койка неудобная, медсестры уродливые, и надо же Лику в пассажирский космопорт отвезти».
Попытка запихать Теодора в корабельный медотсек провалилась. Пульс, давление, кровь, реакции у пилота оказались по нижней границе нормы, и доктор, скрипя сердце, признал его условно годным к работе. Услышав знакомый голос медотсек, заглянул Михалыч, как раз закончивший починку флайера. При виде пилота механик разулыбался, переложил лазерный резак из правой руки в левую и протянул парню широкую заскорузлую ладонь, но тот вытаращил глаза и, ограничившись робким приветственным помахиванием, по стеночке улизнул в коридор.
«Чт с ним!»
— обиженно поинтересовался Михалыч.
«Теодор!» —
Вениамин так выразительно закатил глаза, будто это все объясняло. На корабле одуряюще пахло Ликиным печеньем, но на кухне сестры не оказалось. Печенье тоже. За минувшие дни команда нанервничала себе зверский аппетит и расхватала лакомство прямо с противня, бессовестно брошенного на столе. Тед завистливо посмотрел на оставшиеся от печенья кружочки, обругал проглотов и пошел к Ликиной каюте. Непричесанная и ненакрашенная сестра сидела на койке, поджав ноги, и мрачно смотрела в открытый, но пустой чемодан.
«Малая, ты собралась?» — вопреки увиденному поинтересовался пилот.
«Тедди!» — встрепенулась девушка. «Тебя уже выписали?»
«Можно и так сказать», — ухмыльнулся пилот, не собираясь рассказывать ни ей, ни тем более Дэну, чем он шантажировал врача. «А что ты сидишь-то? До рейса на Асцеллу меньше 2 часов осталось».
Лика снова понурилась.
«А стоит ли мне туда лететь?» — пробормотала она, теребя свой шуршащий звенящий амулетик.
«Ты чего это?» — удивился Тед, присаживаясь рядом. «Той тараканихи, что ли, испугалась?»
«Забей, мы ей просто в неудачный момент подвернулись. Или выбери для изучения какую-нибудь мелкую и миролюбивую расу. Вон хотя бы тех же амов. Они ж тебе вроде понравились». «Да, но я тут подумала. Кажется, ксенопсихология все-таки не мое».
Лика искоса глянула на заметно осунувшегося брата и еще нервознее вцепилась в амулет.
«Ты был прав. Фигня все эти книги и тренинги. Самыми мне просто повезло. А чуть до чего-то более серьезного дошло, облажалась по полной. И как психолог, и вообще, как дурочка себя повела, столько ошибок наделала. Ты из-за меня чуть не погиб».
Наконец вырвалась у нее настоящая причина.
«А вдруг...»
«Ерунду ты подумала», — уверенно перебил ее Тед, а когда Лика попыталась возразить, безжалостно рубанул. «Да, ты облажалась. И что с того? Ты же пока даже не пробовала по-настоящему учиться. Полезла нахрапом, ну и получила по морде. Любой бы получил. Тебе еще повезло, что со второго раза.
И из-за этого ты хочешь все бросить, поджать хвост и вернуться к мамочке на ферму? Пусть жалеет, гладит по головке и приговаривает. Ничего, мы тебе и тут мужа найдем».
Сестра в ужасе выронила амулет. «Малая, у всех бывают проколы и обломы. Я вон вообще первый семестр завалил».
«Правда?»
— округлила глаза Лика.
«Ты не рассказывал».
«Да что там рассказывать, позорище!» — поморщился Теодор. «Решил выпендриться и посадить учебный катер между двумя другими, хотя полагалось приземлиться за 50 метров и вкатиться в строй. Но чуток не рассчитал и сел вторым слоем».
«И что, «Да ничего. Потом 2 недели за преподом таскался, еле-еле на пересдачу уломал. И то минимальный балл влепили».
«А что ты при этом чувствовал?» — жадно поинтересовалась сестра.
«Что эту рухлядь давно пора было списывать», — подумал Тед, но поднапрягся и вдохновенно соврал. «Сначала аж руки-ноги тряслись, 5 минут взлететь не решался. Зато когда отработал задание, сел и двигатель выключил, сразу так хорошо стало, будто целую пиратскую армаду положил. Так что давай, подбирай сопли и снова в бой».
«Так ты считаешь...» — неуверенно начала девушка.
«Живо беги мыться и собирать вещи», — цыкнул брат, коварно ущипнув ее за ягодицу для ускорения. «А то на рейс опоздаем».
Сестра списком вскочила, потирая попу, но так никуда и не побежала. «Ты на меня сильно злишься?» — жалобно спросила она.
«Безумно», — заверил ее Теодор. «Сейчас ремень из штанов вытащу и живо научу тебя старшего брата слушаться».
Лика неуверенно улыбнулась и вымученно пошутила. «Свалятся».
«Ничего, буду придерживать, а с тобой и одной рукой справлюсь». Брат непререкаемо показал ей на дверь.
На этот раз девушка послушно вышла, но с полкоридора вернулась, смачно чмокнула Теда в щеку и снова умчалась. На дробный топот туда-сюда из каюты выглянула Полина, и когда Лика, наконец, скрылась в ванной, подошла и с надеждой спросила у друга. «Она все-таки летит в университет?»
«Куда ж ей еще деваться-то?» — снисходительно ухмыльнулся пилот.
«Какой ты молодец!» — восхитилась зоолог. «А то она всерьез собиралась отказаться от стипендии, даже письмо в деканат составила. Здорово, что тебе удалось ее переубедить».
«Не то слово», — с содроганием подтвердил Теодор. «Иначе пришлось бы ее обратно через полгалактики тащить. Я б тогда точно концы отдал».
Полина, понимающе улыбнулась, но выводить друга на чистую воду не стала. Просто вытащила и торжественно протянула ему заныканную в кармане печеньку. Пассажирский космопорт отличался от грузового специализированными залами ожидания. Хлорным, водным и кислородным в зависимости от потребностей путешественников. Для самых привередливых имелись индивидуальные барокамеры, где можно выставить состав атмосферы, давление и гравитацию с точностью до 0,01%. Впрочем, большинству пассажиров удавалось приспособиться к стандартным 25% кислорода, а офшоры, по слухам, могли выдержать и местные 11%, но предпочитали сидеть под куполом вместе с остальными, дыша по полной, не иначе, как из жадности. До рейса оставалось всего ничего. Зал был переполнен улетающими и провожающими.
«Как удачно я в больницу загремел», — заметил Теодор, придирчиво осмотревшись, принюхавшись и скривившись. С остальной компанией Лика наскоро, но оттого не менее душевно распрощалась еще у шлюза. «А то пришлось бы тебе тут 2 дня на стульях куковать».
«Да ну ее к чертям собачьим, такую удачу!» — ужаснулась девушка. «Покуковала бы, фигня вопрос».
«Малая, ты же девушка!» — шутку упрекнул ее пилот. «Что это за к чертям, фигня?»
«Ерунда!» — отмахнулась Лика. «Уж при тебе-то я могу побыть самой собой».
«Крутым пацанчиком!»
«А то! Может, по пивку напоследок вдарим?» — подмигнула девушка. «Станислав Федотович уже не видит».
Теодор с интересом поглядел на барную стойку, но, обнаружив свою любимую марку светлого, неожиданно приуныл. «Блин! А капитан-то прав! Вечно я всякой дряни малолеток учу!»
«Малолетки сами учатся», — утешила его сестра. «У тех, кем восхищаются».
«Угу!» Тед вспомнил своего кумира Манкса, оказавшегося слабаком и подлецом, и помрачнел еще больше. Раненая нога, как назло правая, довершала сходство с хромым пиратом. А если восхищаться там на самом деле нечем?
Глупости.
Во-во. Одни глупости и есть.
Брось, со стороны виднее. Ну, может, не сразу, но я хочу тебе кое-что подарить на память.
Лика приоткрыла чемодан и вытащила оттуда злополучный семейный альбом. «Эй, ты что, по моей каюте шарила?» — возмутился Теодор, выхватывая его у сестры.
«Ага. Мы с твоими друзьями прикидывали, как будем наследство делить. Полине шлем, Дэну носки, капитану плакат с голой теткой». Девушка без сопротивления разжала руки и уже серьезно пояснила. «Ты же просил привезти тебе новый скафандр и белье, а альбом как раз на трусах лежал».
«Я Дэна просил».
«Ну и я с ним зашла. Что тут такого?»
Пилот промолчал, сделав себе пометку провести с напарником еще одну воспитательную беседу насчет человеческих заморочек.
«В общем, это тебе».
Девушка ткнула пальцем в альбом, не отбирая, а прижимая его к Теду.
«Я все фотки на инфокристалл скопировала. Потом куплю другой планшет и перекачаю. А этот пусть твой будет».
«Да мне он как бы незачем», — замялся брат, неловко крутя подарок в руках.
«Бери»,
— серьезно сказала Лика.
«Там же не только ты, но и я. И мы вместе. Можешь показывать его кому угодно. Я не обижусь».
«А ты больше не будешь ныть, что ты одна, и тебя никто не любит?» — усмехнулся парень.
«Буду. Иначе как убедиться, что это не так?»
Лика на миг прильнула к брату, но прежде чем он успел обнять ее в ответ, выпрямилась и бодро напомнила.
«Ну так что, по пиву?»
«По кофе», — решительно сказал Тед. «Я же за штурвалом, забыла».
«Это ужасно», — скорбно вздохнула сестра. «Тедди, ты стал безобразно взрослым».
«Наконец-то заметила». К возвращению Теодора Дэн успел закрепить полученный от Лики урок, и на столе остывала вторая партия печенья.
«Ну что, отметим отъезд сестрички?» — радостно предложила Полина, но Теодор, к общему удивлению, помотал головой.
«Не, пойду дрыхнуть», — пилот на показ зевнул. «Завтра вставать рано. И вообще устал я что-то». «Может, отложим взлет на денек?» — забеспокоился Вениамин. «Если ты себя еще неважно чувствуешь». «Да не, я в норме. Надо просто хорошенько выспаться». Теодор отбрыкался от повторного медосмотра и удрал в каюту. Запер дверь, стянул ботинки, но раздеваться и нырять под одеяло не спешил. Постоял у иллюминатора, рассматривая росчерки взлетающих и садящихся кораблей на темном небе, потом порылся в шкафу, вытащил из заначки банку пива, не глядя откупорил, глотнул и сел на койку. Небрежно взял со столика альбом. Родители начали вести его со дня свадьбы. Молодожены в окружении родни, отец на фоне строящегося коровника, мама с двумя породистыми поросятами под мышками, столетний юбилей деда, так пышно отмеченный, что старичок отправился на небеса прямо из-за праздничного стола. Свое детство Тед торопливо промотал вместе с горшками и недобитыми дядьями, остановившись на почти забытой, но мигом всколыхнувшей воспоминания голографии. Хмурый восьмилетний мальчишка брезгливо сжимал в объятиях розовый сверток со щекастым и тоже крайне недовольным личиком. Тед ткнул в картинку пальцем, и она стала объемной, как окошко в прошлое.
«Ну вот, а я хотел братика».
Моментальный тест на пол будущего ребенка стоил всего пару единиц, но родители намеренно устроили себе и сыну сюрприз.
«Глупенький, сестричка же гораздо лучше. Она маленькая, нежная. Не будете с ней драться, игрушки делить».
«Ага, сейчас», — проворчал Тед, снова прикладываясь к банке.
«Как ее хоть зовут-то?» «Еще не придумали. Я хотела назвать малышку Марианной, но папе больше нравится Сьюзен. А тебе?»
Теодор вздохнул, выключил альбом, застегнул обложку и засунул поглубже в шкаф. «Вряд ли когда-нибудь понадобится, но пусть лежит».